è della Dusa.
Здравствуйте, это новостной подкаст «Что случилось», который выходит каждый будний день на «Медузе», в телеграм-канале «Медуза Лайф», на подкаст-платформах и в Ютьюбе. Меня зовут Владислав Горин. По четвергам у нас постоянная тема — события российско-украинской войны. О них рассказывает военный обозреватель «Медузы», редактор отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Нельзя не отметить, как много событий произошло с той недели. Неделю назад мы говорили, и тогда был только-только звонок Путина и Трампа. За это время успела пройти Мюнхенская конференция по безопасности. И там прозвучала речь вице-президента Венса, и, может быть, когда-нибудь ее зарифмуют с Фултонской. Одна означала начало холодной войны, оформление послевоенного порядка, а это как бы закрывает эту послевоенную эру после Второй мировой войны. Также были сюжеты и сделка под названием «Украина отдает все взамен непонятно на что США», и эту сделку Зеленский отверг. Была встреча в Париже глав европейских государств, и не придумали они ничего, в том числе или в первую очередь, что касалось коллективной европейской безопасности в условиях, когда США самоустраняются настолько явно. Ну и, наконец, в Эр-Рияде две делегации, американская и российская, встретились. У нас были на неделе выпуски с оценкой происходящего. Мнение Александра Габоева и Максима Саморукова, вульгаризируя ради краткости, примерно такое. Переговоры переговорами, воевать Путин продолжит, потому что считает, что может еще получить выгоду на поле боя. А Запад мало что может противопоставить, да и нет никакого Запада. Европа не может, США не хочет повлиять на ситуацию так, чтобы это могло остановить РФ. Твое мнение?
Ну, мое мнение, что, конечно, Путин, если бы мог, получил бы без войны то, что он хочет. Видимо, такое предложение он не получил, поэтому мы видим, что война продолжается, и она будет продолжаться. Пока на столе переговоров, за которым, очевидно, должен сидеть не только Путин, не только Трамп, но и Зеленский, не окажется какой-то вменяемый договор, который все они смогут принять и утвердить. А когда это может случиться и как, не имею ни малейшего понятия. Пока, очевидно, ничего похожего на такой договор, на такую сделку, как это называет Трамп, просто нет.
Если обращать внимание на утечки, источники заявления, если очистить все это от политики, звучит временной горизонт, перемирие в течение 2-3 месяцев, временное. Допускаешь ли ты его с учетом вышесказанного?
Ну, не очень понятно, зачем это нужно Путину. В принципе, вслух сказано российскими чиновниками о том, что никакие временные решения Кремль не устроит. Думаю, что это вполне честное и откровенное заявление и соответствует тому, что в Кремле думают.
То есть в итоге выглядит так, что война по-прежнему идет, переговорный процесс начался, может быть, увидим встречи российской и украинской делегации даже, но это все не означает мира на горизонте не то что весны или там лета 2025 года. Так тебя можно понять?
Естественно, предсказать что бы то ни было с этими переговорами невозможно. Понятно, что у США имеются рычаги, с помощью которых Трамп будет добиваться, по крайней мере, перемирия, а может быть, и заключения какого-то соглашения. Ясно, что для него и для значительной части его администрации единственной целью является прекращение войны на любых условиях, потому что Нобелевская премия мира сама себя не наградит. Естественно, это вносит большую неопределенность во все, что происходит. Понятно, что условия, на которые Путин готов согласиться, заключаются в том, что он получает все, к чему он стремится, как это называется, в Кремле, достигает цели СВО. Эти условия не устроят Украину. И с точки зрения Киева, без продолжения борьбы соглашаться на эти условия нельзя, вне зависимости от степени давления, которое оказывает Вашингтон. Ну и аналогично, с точки зрения Путина, соглашаться на что-то принципиально меньшее, чем он может получить военные силы в ближайшее время, тоже нельзя, и он тоже этого делать не будет.
Если говорить про войну, не показали эти дни, что на Украину довольно легко надавить, и Соединенные Штаты именно поэтому так себя ведут? По сути, сначала разговаривают с Россией, а потом ставят Украину перед фактом. Зеленский называет это подготовкой совместной, да, американо-российской ультиматума, перед которым Украину Киев потом поставит, потому что там есть рычаг воздействия и военная помощь. Она является решающим фактором. Если Соединенные Штаты отказываются поддерживать Украину, то Владимир Путин получает плюс-минус все, что хочет.
Это предположение нуждается в том, чтобы его доказали. Может ли Украина вести боевые действия без поддержки США? Скажем так, год назад это сделать было бы тяжелее. Тогда американская помощь не поступала в течение полугода. Никаких запасов на этот случай сделано не было. Неожиданно эта помощь прекратилась. И катастрофы для украинской армии не случилось. То есть она прочувствовала отсутствие боеприпасов прежде всего. Возникли большие проблемы на поле боя и в тылу при обороне от массированных ракетных и дроновых ударов. Но, тем не менее, армия не развалилась тогда. Очевидно, что не развалится она и сейчас, по крайней мере, несколько месяцев сможет продолжать сопротивление. Мало того, будет время на то, чтобы к этому делу адаптироваться. Если говорить про разницу между тем, что было год назад, и тем, что мы видим сейчас, значительно выросла роль дронов на поле боя. Украина не слишком серьезно зависит от США в смысле поставок дронов и комплектующих для них. Поэтому возможности для продолжения сопротивления у ВСУ останутся, даже в случае прекращения американской помощи. То есть не надо переоценивать этот рычаг в случае, если Киев оценит предлагаемые ему условия как абсолютно неприемлемые. Вполне вероятно, что он сочтет, что для него выгоднее продолжать войну, несмотря на давление США и на прекращение поддержки.
И в чисто военном смысле у него будет такая возможность на протяжении, ловим тебя на слове, запоминаем, нескольких месяцев. От слушателей есть вопрос. Я понимаю, что у нас подкаст по-другому устроен. Сначала события войны, и мы сейчас одно из важнейших событий войны обсуждаем. Затем основная тема, такая побольше, по фундированию, а в конце ответы на вопросы слушателей, но здесь в тему. Поэтому задам сейчас без подписи. Как на ваш взгляд, исключительно субъективный, какой сценарий предпочтительный для украинской власти? Невыгодный мир или продолжение войны?
Ну, зависит от степени невыгодности мира. Надо понимать, что совсем невыгодный мир может оказать разрушающее воздействие на общество Украины, не говоря уже про саму власть, которой предлагается этот договор подписать. В этом смысле мы не знаем, какой ультиматум, как это называет Зеленский, обсуждают сейчас переговорщики, но можно себе представить договор, который устроил бы Путина и был бы при этом абсолютно неприемлем для Зеленского и для Киева. В этом случае продолжение сопротивления, очевидно, является более выгодным как для украинской власти, так и для значительной части украинского общества.
Второе событие этой войны, еще раз скажу, сперва мы стараемся три важнейших события войны взять. Непосредственно на фронте, что нужно отметить? Курахово, ВСУ уходит из кармана выступа, армия РФ штурмует село Константинополь, которое в районе горлышка этой бутылки. Многомесячная операция, долго этот выступ там был, и вот сейчас, кажется, он российской армией ликвидируется.
Ну да, стоит напомнить предысторию. На Новый год 31 декабря российские войска захватили сам город Курахово, который находился в полуокружении. Подразделения ВСУ, которые город обороняли, отошли на его западные окраины, но при этом они сами остались по-прежнему в полуокружении. Российские войска наступали из севера и с юга на долину, которая с двух сторон ограничена речками Волчьи и Сухие Елы. Эти речки сливаются в районе села Константинополь, про которое ты сказал. С севера от этого места слияния есть село Андреевка. Вот на эти села российские войска наступали все это время. Сначала с севера было продвижение за счет того, что там были задействованы войска, которые до этого продвигались на Покровском направлении, то есть в нескольких десятках километров севернее. В общем, там была сформирована ударная группировка, которая вышла к Андреевке, за которой последние недели шли бои. А сейчас российские войска одним рывком с юга вошли, собственно, в село Константинополь, соседнее село Улаклы. И таким образом, фактически, этот карман схлопнулся. Единственная дорога, трасса Донецк-Запорожье, которая проходит через Курахово и через этот карман, местами находится под контролем российских войск. Ну, естественно, в такой ситуации, как обычно, ВСУ держались в полуокружении до самой последней возможности, и теперь из этого почти оформившегося окружения нужно выходить. Что мы, собственно, и видим. Видим также потери, которые неизбежны в такой ситуации. По-прежнему снова в который раз возникает вопрос, имело ли смысл в этом полуокружении сидеть со всеми проблемами со снабжением, с тем, что приходится обороняться, что называется, с перевернутым фронтом, то есть когда противник наступает не только на твой фронт, но и с тыла. Это все не способствует минимизации потерь и эффективной обороне. Ну, сейчас мы видим, что в очередной раз полуокруженные позиции удержать не удалось. Видим, как приходится в тяжелых условиях из окружения выходить.
Что это дает в тактическом смысле? Что отсюда войска можно отправить чуть севернее к Покровску?
Это вопрос, который нуждается в ответе. Мы его пока не знаем. Мы знаем, что две бригады, которые брали непосредственно Курахово в декабре, уже переброшены на север. К трассе Покровск-Константиновка. Там они захватили Воздвиженку и вышли на эту самую трассу. Ее перерезали. пока это не самые большие силы, но нужно напомнить, что когда этот карман около Курахова перестанет существовать, линия фронта сократится, и значительную часть войск, ту же самую 8-ю общевойсковую армию, про которую я там несколько раз говорил, которая действовала южнее Курахова, ее можно будет перебросить куда-то на линию от Константиновки до Покровска. Пока части этой армии южнее и западнее Курахова штурмовали села, то есть мы достоверно знаем, что, по крайней мере, часть этой армии не переброшена пока на север, но это вполне вероятно. Но существует альтернативный вариант, то есть наступление в сторону Днепропетровской области, как раз со стороны Курахова. Мы пока достоверно не знаем, какой вариант российское командование выберет. Есть ощущение, что для того, чтобы вести обе эти операции, сил недостаточно у российской армии. Поэтому выбор сделать придется.
В эти же дни Торецк штурмуется. Ну, когда я говорю «в эти же дни», это неделями происходит, но там очередные кварталы взяты. То же самое можно сказать, да, что там обе стороны высвободят какие-то силы и чуть перегруппируют позиции.
Ну, скорее, Торецк станет плацдармом, после того, как он будет окончательно захвачен российской армией. Там ситуация такая, что несколько шахт и промышленных предприятий на окраине по-прежнему полностью российской армией не контролируются. Особенно в случае, если в этот район будут переброшены силы, Торецк может стать плацдармом для наступления на ту же самую Константиновку. Торецк находится непосредственно к югу от Константиновки. Место на трассе Покровск-Константиновка, куда вышли российские войска, находится к западу. Ну и напомню, что к востоку российские войска продолжают штурмовать город Часов-Яр. Долгоживущая крепость ВСУ на высотах, которые как раз возвышаются над Константиновкой. И в случае, если все эти операции в ближайшее время закончатся в пользу российской армии, она получит возможность наступать на Константиновку с трех сторон. А Константиновка – это как бы южная окраина агломерации Краматорск-Славянск, то есть основного района в Донецкой области, который находится под контролем Украины по-прежнему, где находится администрация Донецкой области, которая переехала туда из Мариуполя в начале российского вторжения. В общем, пока создается впечатление, что на 2025 год российское командование запланировало операцию по захвату этой агломерации.
Общий вопрос, когда мы видим дипломатические какие-никакие переговоры ни с Украиной, ни непосредственно между Россией и Украиной. Замечаешь ли ты изменения на земле? Ну, то есть, когда политики начали говорить, боевые действия приостановились. Субъективно такое ощущение, что нет, кампания как шла, так и идет военная.
Ну, нет никаких изменений, которые можно было бы заметить. Темпы операции не меняются. Понятно, что по отдельным сообщениям в Телеграме всяких людей, которые принимают участие в боевых действиях, изменения в их боевом духе, по этим отдельным сообщениям, конечно, определить нельзя. Но понятно, что все люди, которые имеют возможность читать новости, а это, видимо, практически все, кто участвует в боевых действиях, они это дело обсуждают, но на динамику боевых действий это никак не влияет. Так что можно абсолютно точно опровергнуть всякие конспирологические теории, что перед переговорами были достигнуты какие-то соглашения по снижению интенсивности боевых действий. Вот мы ничего такого не видим. Если где-то интенсивность снизилась, то это из-за перегруппировок, еще по каким-то чисто военным причинам. Иначе, если мы соглашаемся с тем, что какие-то там закулисные договоренности достигнуты, то в этом случае они действуют везде, кроме нескольких направлений на фронте, где продолжаются активные боевые действия. Да. То есть пока переговоры никак не влияют на динамику боевых действий. В прошлый раз, когда мы с тобой говорили, когда произошел разговор Путина с Трампом, был там относительно неблагоприятный фон для Кремля. ВСУ пытались контратаковать в Курской области и под Покровском. Сейчас эти контратаки завершились, российские войска продолжают свое наступление. Но это все происходит по внутренней логике войны. По-прежнему российская армия на большинстве направлений имеет значительное численное преимущество. По-прежнему она не может это численное преимущество реализовать таким образом, чтобы принципиально изменить динамику, совершить какие-то глубокие прорывы, прорваться к жизненно важным центрам Украины и таким образом завершить войну без всяких переговоров. Мы этого не видим. Думаю, что в ближайшее время крайне маловероятно, что динамика изменится.
Эпизод, который хочется обсудить в конце этого блока событийного, как раз касается прорывов. Странный эпизод, я бы сказал. Появилось видео, ты его, конечно, видел, февральское, как в Курской области, в чистом поле, при летной погоде, то есть под ударами дронов, и часть кадров — это, собственно, с этих самых дронов. Движется колонна техники, это пишут 155-я отдельная бригада морской пехоты, Тихоокеанская, российская, с красными советскими знаменами, танки и бронетранспортеры. И украинские, и Z-каналы пишут, что поле было заминировано, отвлекаясь от оценок в духе «с ума сошли», «психическая атака» и все такое прочее. В чем был замысел, что пошло не так?
Ну, это продолжение боев под Малой Локней к северу от Суржи. Примерно на одном и том же месте. Уже не первая подобная атака российских войск. Там же действовали подразделения, составленные из лиц азиатской внешности, которых атрибутировали как северных корейцев. тоже не слишком удачно. Вокруг Малой Локни создан большой укрепрайон ВСУ, без обладания которым российские войска не имеют возможности подойти к Судже с севера. Естественно, все подходы к Малой Локне и соседним селам давно заминированы. Это минирование продолжается, в том числе удаленно, и всякими штатными средствами, инженерными машинами, которые имеют возможность раскидывать мины на большое расстояние, а также дронами. Тоже довольно распространенная сейчас тактика с обеих сторон, то есть установка минных полей с помощью дронов. Поэтому тоже часто встречающаяся ситуация, что планирование операции идет, когда какой-то участок не заминирован, а завтра он уже заминирован. Ну и кроме того, по видео нельзя судить, были ли мины главным средством поражения этих атакующих российских колонн. Там очевидно, что принимали участие в отражении атаки дроны и артиллерия. Так или иначе, это просто очередная неудачная атака в районе Малой Локни. В смысле, потерь бывало и хуже. Примерно на том же участке другое российское подразделение тоже понесло большие потери в технике. Мало того, на поле остались российские военнослужащие, часть из которых погибла, часть попала в плен, часть смогла выйти к своим. То есть это продолжение одной и той же битвы, где обороняющиеся украинские войска пока имеют преимущество. Чего не скажешь про прочие направления. В Курской области в то же самое время российские войска смогли занять важное село Свердликово около границы, которое находится к западу от Суджи. И это осложняет положение украинских войск в Курской области, в том числе тех, кто обороняет Малую Локню.
Можно ли считать это попыткой маневренной войны? При низкой боеспособности украинской армии могло и сработать. То есть я понимаю, что ты сказал, что это довольно обычное дело. Просто мы увидели в этот раз, в том числе из-за этих странноватых красных знамен. Но, тем не менее, это попытка играть вот в это?
Нет, это использование стандартной тактики, когда бронетехника используется как такси, которое подвозит пехоту на рубеж атаки, как правило, прямо к позициям противника, к окопам, после чего начинается штурм. То есть бронетехника нужна для того, чтобы преодолеть открытое пространство, через которое затруднительно атаковать пешком, в том числе из-за тех же самых минных полей. Там могут быть не только противотанковые мины, но и теми же дронами активно выставляются противопехотные мины. То есть это была попытка добраться до украинских окопов, их штурмовать. Потом обычно подтягивается группа закрепления, так называемая, которая должна занимать эти позиции до того, как будет организована следующая атака на следующие позиции. К маневренной войне никакого отношения эта атака не имеет. Вот буквально за неделю, там, за 10 дней до этой атаки ВСУ пытались к югу от Суджи в районе села Черкасская Конопелька точно таким же образом атаковать. То есть бронемашины доставили десант до леса на берегу реки Псел, который ВСУ планировали занять. Высадили десант, на отходе прилетели российские дроны, которые атаковали эту бронетехнику, уже пустую, без десанта. И тоже ВСУ понесли значительные потери в технике, по крайней мере. Но результат был достигнут, по крайней мере, на продолжительное время российские атаки к югу от Суджи были остановлены. Сейчас российские войска там заняты тем, что пытаются восстановить линии снабжения войск, которые атакуют южные окраины Суджи.
Разобрались, кажется, с важнейшими событиями на фронте и вокруг этой войны. Все, что нельзя было не упомянуть. Тема, которую предлагаю обсудить в этот раз, европейская военная мощь, устранение США, речь Венса об этом. Война в Украине — это не то, что должно быть предметом заботы Соединенных Штатов. Слова Зеленского, обращенные к европейцам, что давайте создадим вооруженные силы ЕС, ВСУ будут их частью, если не основой. Такое киберказачество, пограничная служба, жизнь на рубеже, его охраны с дронами. Имеет смысл, дорогой Дима, делять европейский компонент от системы НАТО в целом, как системы, обеспечивающей безопасность Западной Европы?
Ну, наверное, смысла в этом никакого нет, но Трамп всячески пытается показать, что именно так все и должно быть устроено. Понятно, что единое НАТО, очевидно, сильнее, чем отдельная составляющая его армии. С военно-политической точки зрения, конечно, разделять НАТО смысла нет, но с точки зрения политики, которой придерживается Трамп, скажем так, местами изоляционистской, ну да, вот он пытается заставить европейцев такую армию создать.
Если мы себе представляем, что Трамп достиг своих целей, что он продолжает разрушать сложившуюся после Второй мировой войны систему безопасности в Западной Европе, что собой представляют европейские армии вместе, если они договорятся, да, о коллективной безопасности или порознь, стоит ли кого-то отмечать в качестве боеспособной силы, кроме армии Франции и армии Великобритании? Боюсь, что про Германию уже тут с большой натяжкой приходится говорить.
Ну, для того, чтобы какую-то оценку дать, нужно понять, для каких целей эти вооруженные силы предполагается использовать. Поэтому скажи мне цель, я попробую дать оценку.
Цель тебе скажет Владимир Путин. Она была опубликована. Освободите, пожалуйста, всю Восточную Европу. Но там, когда читаешь этот ультиматум, трудно понять. Бывшая ГДР, Восточная Германия тоже подразумевается. А Западный Берлин, он в какой зоне влияния должен остаться? В бывшей советской? Или все-таки, как было во время Холодной войны, отойти союзникам? Ну вот какой-то такой замах. Владимир Путин заканчивает с Украиной в том или ином виде и движется в Свалкский коридор или куда-нибудь в страны Балтии.
Ну, давай тогда попробуем это дело оценить. Конечно, вооруженные силы России значительно сильнее, чем совокупные силы всей Европы, просто потому что ядерных боеголовок в российской армии примерно на порядок больше, чем у стран Европы. Собственно, у двух стран Европы они есть. Но, тем не менее, Европа также обладает почти 500 боеголовок. И очевидно, что война между Россией и Европой не может произойти именно потому, что обе стороны обладают значительным ядерным арсеналом. Что касается конвенциональных сил, предположим, что война все-таки случилась, и наличие ядерного оружия у противников эту войну не остановило, нужно констатировать, что совокупная армия Европы значительно сильнее российской армии в авиационной составляющей. Вопрос только, опять же, это они сильнее на бумаге. Есть сомнения и вопросы по поводу того, смогли бы в случае такой гипотетической войны европейские страны это преимущество реализовать. Нет никаких сомнений, что если бы НАТО воевало целиком, то есть вместе с США, возможности реализовать такое преимущество были бы. Да, надо понимать, что количество самолетов, в том числе современных, у европейских стран, даже если не все они будут участвовать в этих гипотетических боевых действиях, количество самолетов больше, чем у России в разы, даже без США. В том числе 150 самых современных самолетов НАТО F-35, не говоря уже про прочие вполне современные европейские машины. Вот, но наличие такого преимущества не всегда может быть реализовано. Это показала российская армия в Украине, когда наличие нескольких сотен современных самолетов, что тоже давало кратное преимущество российской армии в авиации, реализовать не удалось из-за противодействия украинского ПВО, которое российская авиация не смогла подавить. И при попытке подавить понесла неприемлемые потери, после чего больше чем на год фактически покинула поле боя. И пока не были приняты на вооружение бомбы с модулями коррекции планирования, которые можно было запускать вне зоны действия украинского ПВО, российская авиация фактически в боевых действиях не участвовала. Ну, если не считать обстрелы неуправляемыми ракетами с малых высот. Ну, это не участие в боевых действиях, а так, обозначение. Есть сомнения, что европейская авиация сможет преодолеть российскую ПВО, ее подавить, потому что в НАТО за подобного рода операции отвечает авиация США, где разработана соответствующая тактика, испробованная на противниках послабее, чем Россия, в смысле ПВО, но тем не менее. Есть обученные этой тактике пилоты, есть необходимые для этого боеприпасы и так далее. Поэтому, опять же, мы рассматриваем какой-то гипотетический конфликт, который в нынешних политических условиях невозможен, как мне кажется. Но теоретически, если оставить за рамками ядерное оружие, не созданная пока европейская армия в конвенциональных силах будет иметь преимущество перед российской, именно за счет авиационной составляющей. При этом есть вопросы к тому, возможно ли это преимущество реализовать. Что касается прочих сил, в нынешнем, конечно, виде российская армия просто больше, поскольку прошла мобилизацию и процесс наполнения этими самыми новыми контрактниками. В части европейских стран есть резервисты, которых тоже можно быстро призвать. Но по-настоящему оставить ядерное оружие за скобками невозможно, поэтому представить себе прямое военное столкновение между Европой и Россией, ну, никак не получается.
Ну, у многих получается, и на государственном российском телевидении, и у людей, взвешивающих ситуацию, анализирующих то, что случилось в Украине, есть вопрос, будет ли Европа, если не НАТО целиком, да, тут держим в уме фактор Трампа. Вдруг он выключится, пересмотрит договоренности, как это происходит прямо сейчас в случае с Украиной. Защищать Нарву, Сувалкский коридор, что там еще есть в странах Балтии, за что немецкий или французский избиратель не готов был бы проголосовать, что да, мы должны вписаться, это тоже наша война. То есть мы себе можем представить эту гипотетическую ситуацию, что Владимир Путин что-то такое затеивает как раз с целью проверить на прочность военный союз. Представляешь ли ты ситуацию, при которой Владимир Путин идет в страны Балтии и не встречает солидарного ответа? Опять же, можно вспомнить историю из 2022 года, когда нынешняя глава европейской дипломатии, а тогда премьер Эстонии Кая Каллас говорила, мы все знаем доктрину, что если Россия нападает на нас, то НАТО победоносно, триумфально освободит нас через полгода. Но мы видим, что происходит в Украине, и догадываемся, что освобождать, может быть, будет нечего. Вот такой эпизод, может быть, попробуем себе представить. Не хотелось бы, но давай попробуем.
Ну, на этот случай есть отработанные планы НАТО по переброске войск в балтийские страны. Понятно, что без США ситуация может сильно отличаться. В том числе предполагалось, что НАТО должно реализовать свое огромное преимущество в авиации, начиная с первого дня такого конфликта. Как я уже сказал, есть сомнения в том, что авиация европейских стран, даже при своем значительном численном и местами качественном преимуществе перед российской авиацией, сможет эти козыри сыграть. Естественно, без США НАТО выглядит значительно слабее, чем с США. Но пока мы не слышали от Трампа предложения НАТО полностью распустить. Такие разговоры шли во время первого президентского срока в его окружении. Насколько я понимаю, речи о полном распуске НАТО не идет. Речь, собственно, идет о том, что Европа должна значительно увеличить свой вклад в обеспечение собственной безопасности.
Про ВПК можешь и хочешь ли что-то сказать? Которые мы видим на протяжении 3 лет, когда вообще идет война под боком и воспринимается как угроза для стран на европейском континенте, они не могут нарастить так, как хотели, производство.
Так, как хотели, не могут, но при этом продолжают наращивать. Ясно, что все эти проблемы с производством вооружений связаны как с бюрократией, так и с тем, что на самом деле большинство европейских стран наращивание производства вооружений не хочет и не желает. То есть отсутствует достаточная политическая воля, чтобы преодолеть сложности, которые испытывает европейская промышленность. Это как финансовые сложности, так и технологические. В смысле производства боеприпасов дефицит сырья для производства взрывчатых веществ, ну и так далее. Основная проблема – это отсутствие политической воли, которая требуется для преодоления этих сложностей. Понятно, что в случае, если возникнет опасность непосредственно для европейских стран, такая политическая воля может появиться. Кроме того, надо понимать, что для стран Европы по-прежнему полностью открыт рынок вооружений США. Ясно, что за деньги США продолжат с удовольствием поставлять оружие армиям европейских стран.
Понятно, почему мы занимаемся этой оценкой, почему говорим про европейский военный потенциал, потому что, повторюсь, эта неделя показала, что континент может остаться без традиционного союзника, что этот союзник пересматривает отношения. Я про Соединенные Штаты. Но если возвращаться в практическую плоскость, как тебе кажется, военный потенциал, то какие это армии, какие у них есть запасы? ВПК Европы в состоянии еще сыграть, если США будут дальше выходить из этой ситуации в пользу Украины? Или то, что мы наблюдали последние 3 года, к сожалению, скорее всего, увидим и в ближайшем будущем?
Ну, все очень зависит от того, останется ли возможность европейских стран закупать оружие у США. Ту номенклатуру, которую европейские страны сами не производят, и налаживание производства для них затруднительно. Если такая возможность остается, то финансовых ресурсов, безусловно, европейским странам хватит для того, чтобы продолжать поставки по широкой номенклатуре всего того, что необходимо для украинской армии, для продолжения сопротивления. При этом, как я уже выше сказал, взрывообразно происходит замена большинства средств поражения дронами. Скорее всего, полностью дроны заменить, конечно, артиллерию не смогут, а также авиацию. Но для значительной части задач, там, где раньше использовалась артиллерия, теперь используются дроны. Растет дальность дронов, то есть, в принципе, уже на типичных дальностях использования артиллерии теперь вполне можно использовать дроны. Растет могущество боеприпасов, которые эти дроны несут. То есть значительная часть действительно задач, которые раньше решала артиллерия, а боеприпасы для артиллерии на протяжении всей войны были самым слабым местом в поставках, особенно европейских. В общем, понятно, что теоретически приспособиться к отсутствию помощи со стороны США прямой коалиция Украины и стран Европы может. Опять же, вопрос политической воли.
Если обращаться к событиям недели, был сюжет, связанный с Великобританией. Там заявили о готовности отправить в Украину миротворческий контингент. Это тоже кое-что, кажется, говорит о военном потенциале. Прокомментируешь, кажется ли это тебе существенным, показательным, важным?
Ну, к потенциалу и к сравнению с российской армией это отношение не имеет. Дело не в количестве войск, не в их боеспособности. Дело в том, что они там будут делать, какой у них будет мандат. Понятно, что довольно тяжело себе представить. Вот европейских миротворцев без согласия России, просто потому что обеспечить, что называется, безопасность этих миротворцев в этих условиях будет невозможно. Россия неоднократно заявляла, что будет в таком случае наносить удары по этим войскам. В этом смысле, насколько можно судить, такой вариант и не обсуждается, то есть ввода войск до окончания войны. Что касается возможной миротворческой миссии после того, как какое-то соглашение будет достигнуто, тоже, опять же, больше зависит не от количества войск, от того, какой будет у этих войск мандат, и, опять же, от политической воли европейских политиков. Грубо говоря, до того, как этих миротворцев вводить, нужно решить, что будет, если, допустим, Россия на них нападет, что они будут делать. Ну и сейчас кажется, что если такие миротворческие контингенты в Украине появятся вдоль линии фронта, то вряд ли они будут состоять исключительно из военнослужащих армии Европы. думаю, что Кремль такой вариант не примет. Можете себе представить, что если европейский контингент миротворцев и будет, то Кремль захочет его разбавить военнослужащими из других стран, глобального юга, Китая, еще откуда-нибудь.
Вопрос слушателей. Оставлять их можно под специально закрепленным комментарием в Ютьюбе под этим выпуском. На следующий раз канал «Медуза» называется в Ютьюбе. И не забывайте подписываться. Имя, город, можно псевдонимом. Если вы опасаетесь чего-то, ну так душевней. Кстати, сказал подписываться. Подписываться можно и на канал, да, в другом значении этого слова. Ты знаешь, очень хороший первый вопрос. Какие решения украинского командования в ходе войны были удачные, а какие нет? Мариуполь, Херсон, Крым, Курская область по топ-3 удачных и неудачных, и я сейчас понял, что давай мы перенесем на следующий раз этот вопрос, можем с него и начать, потому что там будет 3 года войны, мы эти 3 года с тобой вынуждены будем обозреть, подвести какие-то итоги. Мне кажется, этот вопрос туда идеально ложится. На один вопрос в ходе беседы ты уже ответил, и таким образом всего один в этой рубрике получается. Извините, на ходу сообразил, что лучше перестроиться, и мне кажется, что, во-первых, у вас будет интерес подогреваться всю неделю, какой там топ-3 в ту и в другую сторону, во-первых. Во-вторых, вы придумаете свои вопросы к 3-летию, тематические пусть будут в этот раз. Итак, вопрос от другого слушателя. Современная война теперь производит намного больше видеоматериала, часто шокирующего. Как вы справляетесь со стрессом, который приносит просмотры роликов с фронта? Может быть, есть рекомендации от коллег, или со временем приходит эмоциональное выгорание, и записи с заживо сгорающими людьми и добиванием раненых больше не трогают. Личный вопрос тебе.
Ну, шокирующее видео не весь, скажем так, поток информации, который приходится изучать. Ясно, что без того, чтобы такие видео просматривать, изучение войны невозможно, то такое изучение не состоит исключительно из просмотра всякого шокового контента. При этом, ну, наверное, можно сравнить с врачом. Примерно как спросить хирурга, не страшно ли ему разрезать людей, потом их зашивать и так далее. Не назвал бы это прямо выгоранием, назвал бы это профессиональным цинизмом в хорошем смысле этого слова.
Если брать еще какие-то вопросы, они были и про Эр-Рияд, и про эту сделку. В общем, я считаю, что, несмотря на то, что на ходу я тут убрал вопрос уже отобранный, мы это компенсировать можем в следующий раз. Еще раз повторяю, пожалуйста, если вас интересует что-то к 3-летию, вот такое большое, охватывающее весь этот конфликт, его самую активную стадию, присылайте. Место то же самое под специально закрепленным комментарием под этим выпуском в Ютьюбе. Канал называется «Медуза». Пожалуйста, пишите. Можно лайкать других спрашивающих. Это повысит шансы на то, что мы этот вопрос обсудим. Так можно. Можно вести избирательные кампании. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор», военный обозреватель «Медузы». Спасибо тебе, дорогой Дима. До встречи через неделю.
Спасибо. Пока.
В конце не блекнущая благодарность тем, кто помогает «Медузе» финансово. Ваши деньги — это существенная часть бюджета издания, тем более сейчас, печально это говорить, когда система распределения поддержки через фонды в кризисе из-за того, что администрация Трампа разгромила больших превалировавших институциональных доноров поистине глобального масштаба. Это прямо или косвенно затронуло всех и нанесло огромный ущерб, в частности, российским, белорусским, общественным и журналистским проектам в изгнании, украинским проектам и инициативам, да на всем после пространстве во всем мире. Спасибо всем, кто перечисляет нам средства или стал спонсором на YouTube. Раньше вы платили, чтобы издание работало для вас, также для людей в России, которые не могут помогать и которым независимая информация вообще-то нужнее, бывает жизненно буквально необходима. А теперь вы еще и замещаете собой многолетний благотворительный институт. Вы очень важные люди, продолжайте, пожалуйста, и не стесняйтесь хвастаться, рассказывать, насколько вы хорошие. Говорите об этом знакомым и друзьям, призывайте их тоже помогать «Медузе», но не в том случае, если находитесь в России. Тут максимальная осторожность. По ссылке в описании к этому эпизоду сказано о мерах предосторожности и о способах поддержки нашего издания из России. Еще раз спасибо и до встречи в подкасте «Что случилось?».